Он нес, прижав к груди, массивную шкатулку. За ним шествовали еще 3 или 4 старика. Эти были нагружены солиднее. Один сгибался под тяжестью позолоченной статуи в метр высотой, другой волочил мешок с какими-то угловатыми предметами, мешок подпрыгивал по полу, в нем позвякивало. Такаси сделал было несколько шагов, чтобы помочь старикам, но, заметив это, первый старик жестом остановил его. Факелоносцы возобновили движение вперед. Здесь, в вечереющем, влажном воздухе, нужды в факелах не было, и огонь их сразу стал тусклым и незначительным. Налетевший ветерок принялся рвать пламя. В глубине туннеля видны были лица следующей партии людей. Но никто не двигался. Они ждали, пока старики пройдут вперед. «Жрецы», — понял Такаси.
«Я иду вниз», — сказал Такаси. «Надо вывести Герру Спел».
«Такаси!»
— это был голос Круменьша. Такаси понял, что Круменьш хотел остановить его. И не посмел. Земля чуть дрогнула под ногами. Там, в глубине, в темноте, земля старается приспособиться, упрочиться, заполнить пустоты. Жрецы вдруг побежали дальше от входа. Такаси проводил их взглядом и бросился вниз. Туда, где возникал все слабее и реже, голос Герры спел. Дорога была знакома, лестница почти пуста. Лишь изредка встречались отставшие люди, прижимались к стене, услышав топот башмаков Такаси. Он представил себе, сколько ярусов подземелья отделяют его от крони, подгоняющего стариков и больных в самом хвосте процессии, муравьев, заблудившихся в горе. Такаси выбежал на главный ярус. Вода медленно текла, неся сор. Она казалась черной и густой под лучом фонаря, лениво закручивалась водоворотами над люками и с занудным звуком всасывалась в щели. Никто не встретился Такаси на этом ярусе. Навстречу плыла крыса. Белое слепое существо размером с кошку, безглазое, с длинной острой мордой. Такаси шагнул в сторону, чтобы не столкнуться с ней. В совете директоров горел свет. Еще работал автономный блок. Зал заседаний был очень длинным, и стол казался низким. Его ножки наполовину ушли в воду. В воде плавал труп толстого человека.
«Герра!»
— позвал Такаси. Из дальней комнаты, дверь в которую была приоткрыта, донесся кашель. Такаси добрался до двери. Герра сжимала в руке круглый микрофон, но говорить не могла.
«Крони!» — сказал Такаси. «Крони!» —
и показал пальцем вверх. Герра смотрела на него, не понимая.
«Крони, ты меня слышишь?» — спросил Такаси.
Ответ пришел не сразу.
«Слышу!» — ответил Крони. «Я сейчас дам Герре наушник. Скажи ей, чтобы шла со мной!»
Такаси протянул наушники девушке. Та отшатнулась. Наушник тихо верещал. Такаси понял, что церемониться некогда. Он резко отвел тонкую руку Герры и приложил наушник к ее уху. Она замерла, как испуганный зверек. Потом поняла. Узнала. Кивнула головой. Медленно, с трудом поднялась, сделала шаг к Такаси. Тот взял у нее из руки микрофон.
«Внимание!»
— сказал он на терролингве. Он понимал, что никто из тех, кто остался в городе, его не поймет.
«Говорит Накаяма Такаси. Станция заканчивает работу. Она возобновит работу завтра. В городе наверху».
Герра шла с трудом. Такаси поднял ее на руки. Она была легкой. Голос Круменьша.
«Такаси, почему не отвечаешь?»
«Я иду наверх. Я близко. Не беспокойтесь. Что нового?»
Голос Круменьша.
«Напор воды ослаб. Наверное, озеро выплеснулось, но радоваться рано».
Крони ненавидел этих стариков. Как только они выжили в городе. и беременную женщину с ребенком на руках, которого она не хотела доверить трубарю, и хромого ткача. Все остальные давно уже ушли вверх по лестницам, может, уже вышли наружу, а Крони должен помирать из-за этих уродов. Он подгонял их, ругал, беженцы огрызались, словно только ему нужно было, чтобы они оказались наверху. Дважды камни начинали дрожать, и тогда, вместо того, чтобы спешить наверх, слабосильная команда Крони замирала. Потом к ним присоединился худой горбатый жрец-отшельник. Он был в рваной хламиде, на шее ожерелье из тяжелых камней. Это ожерелье тянуло его голову вниз. Он шел, согнувшись в дугу, и все время кричал о конце света. Крони знал, что Такаси ведет Герру наверх. И это было хорошо. У следующего пролета старики, как по команде, сели на каменный пол. Крони хотел избить их, чтобы заставить встать. Может, месяц назад и прибил бы, а сейчас уже не мог. От лестницы шел широкий жилой туннель к лифтовой шахте. По лестнице лилась вода и растекалась по полу. Старики сидели в воде. Младенец вопил. Вода шла все сильнее. Один он бы еще пробился, но со стариками ему не пройти. Старики молились. Крони включил связь. «Круминш», — сказал он, — «наверное, нам не выбраться. Вода».
«Напор ослаб», — повторил Круминш. «Подождите немного. Макс Белый поехал в лагерь за скафандром высокой защиты. Он пойдет к тебе».
«Поздно», — сказал Крони. «Не надо». Он пошел по коридору к лифтовой шахте, чтобы поглядеть, как там. Кружась в воде, перед ним плыла горящая плошка. Это было красиво. Крони заглянул в шахту. Вода хлестала по ее стенам. Он наклонился. Луч фонаря уперся в воду, бурлившую метрах в 10. Значит, нижние ярусы уже затоплены, и вода пошла к огненной бездне. Крони сказал об этом Круминшу. Тот ответил, что всех людей отводят от выхода на восток как можно дальше, но это трудно. Крони показалось, что сверху раздается какой-то шум. Он поднял голову и увидел, что на него надвигается грязный, в путанице кабелей, низ лифта. Вода пробивалась в щели и била сильными струями. Крони закричал старикам, чтобы они поднимались, побежал к ним и потащил к лифту беременную бабу, которая отбивалась и стонала. Он успел вернуться к шахте в тот момент, когда лифт поравнялся с уровнем. Мокрый, измученный Станча крутил ржавую рукоять колеса. Лифты в Нижнем городе были снабжены такими рукоятями, чтобы можно было добраться до следующего яруса, если нет электричества или что-то сломалось. Но никто еще не гнал вручную лифт на несколько ярусов вниз. Когда лифт поравнялся с ярусом, Станча увидел свет фонаря.
«Крони!» — спросил он. «Черт тебя побери! Хорошо, что ты здесь!»
«Хорошо», — сказал Крони.
«Без тебя бы мне не вытащить эту штуку наверх», — сказал Станча.
Они втащили в лифт стариков, инвалида и жреца. Станча буквально валился с ног. Но Крони смог подменить его лишь минут на 5, на 1 ярус. Потом Станча взял рукоять. Потом им помог немного хромой ткач. Они выбрались на верхний уровень последними. Далеко не все жители города успели. А кое-кто и не захотел. Думал, что в городе безопасней. Или думал, что ничего, кроме города, в мире нет. Они вышли из туннеля, и здесь старики окончательно выдохлись. Прибежали Кирочка с Такаси. Общими усилиями начали поднимать обессилевших беженцев, и это было нелегким делом. Помогла неожиданность. Вдруг беременная баба вскрикнула, подхватила ребенка и побежала прочь от входа. За ней стали подниматься, отползать, бежать старики. Такаси обернулся. Из черного зева туннеля выскакивали крысы. Тысячи крыс. Они давили друг дружку, царапались, кусались. Они спасались из обреченного города. Вырвавшись на волю, крысы веером рассыпались по кустам. А когда поток крыс оборвался, в глубине туннеля возникло сияние. Светящимися облаками выплывали наверх привидения и сливались с синим вечерним воздухом. Город взорвался через 56 минут. Земля на том месте, где был выход из туннеля, начала со скрипом и внутренним гулом вспучиваться, будто наружу рвался громадный зверь. И потом ринулась к небу грозным столбом камней, пыли и пара. И еще не успели долететь до низких облаков мелкие камешки и брызги, как она стала проваливаться внутрь, сминая в ничто упорядоченный и нерушимый мир города. На следующее утро на том месте образовалось глубокое, почти круглое озеро. Порой на его поверхности вспучивался пузырь газа или начинал крутиться водоворот. Когда с неба перестали сыпаться камни, и земля лишь неровно дышала и всхлипывала, люди стали подниматься на ноги. Макс смотрел назад, туда, где остался Гюнтер Янц. Кронни не сразу нашел Геру, которая лежала в лазарете у Аниты. Он бестолково, растерянно искал ее в шевелящемся, крикливом, перепуганном скопище людей. Такаси хотелось побыть одному, чтобы ничего не слышать и ни о чем не думать. Он спустился с холма и лег на траву. Гул лагеря доносился, как далекое жужжание пчел. Там были тысячи людей, которых надо было накормить, успокоить, разместить, а ведь никто из них не подозревал о существовании Гюнтера Янца, который задержал наводнение на полчаса. Такаси лежал на траве и глядел на вечернее небо, которое не может обрушиться. Тут его и отыскала Наташа. Она села рядом и положила ладонь на его исцарапанный, горящий лоб. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Иван Забелин.